кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. 4.25%. Банк России в четвертый раз подряд оставил неизменной ключевую процентную ставку. Кроме того, руководство регулятора на пресс-конференции заявило, что российская экономика может выйти на докризисные уровни уже к Новому году. Эту и другие новости будем обсуждать вместе с директором финансового центра Сколково «Российская экономическая школа» Олегом Шибановым. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Но прежде всего решение ЦБ, оно ожидалось по ставке, и тем не менее достаточно интересными выглядят комментарии Эльвиры Набиуллиной, не так ли?
В принципе, да. Они более, наверное, жесткие по сравнению с тем, что можно было ожидать. И они скорее про то, что мы видим достаточно много рисков разного типа, в том числе инфляционных сейчас в экономике. Поэтому я думаю, что это фактическое изменение ожиданий по будущей макрополитике по сравнению с тем, что было до этого заседания.
Хорошо, тогда что мы можем здесь предвосхитить в плане ожиданий? Но если по логике главы ЦБ российская экономика будет восстанавливаться намного быстрее, чем то предполагалось ранее, значит, все те стимулы, которые были данные экономике, реальному сектору в прошлом году и продолжают свое действие в этом, они работают. Это как минимум, да? А что еще можно подметить?
Я думаю, что очень много появилось проинфляционных рисков. Мне кажется, это более важным посылом, если мы думаем про именно центральный банк и его мандат, потому что они все-таки большей части заботятся об инфляции, хотя деловая активность и важна для центрального банка как один из индикаторов того, что дальше будет происходить с инфляционными процессами. Но все же мы понимаем, что рост ВВП или безработица, или какие-то другие показатели являются только вспомогательными для центрального банка. И здесь мы видим, что действительно проинфляционные риски, они скорее существенно увеличились, и из-за этого оказывают влияние на то, что центральный банк будет в ближайшее время делать.
Хорошо, тогда можете чуть конкретнее объяснить мне и нашим слушателям, какие факторы влияют на разгон проинфляционных рисков? Внутренние, внешние?
Если мы думаем про краткосрочные явления, то здесь, конечно, речь идет про сельское хозяйство и про цены на продовольствие. Пока, конечно, трудно уверенно считать, что и дальше цены на продовольствие будут расти такими темпами, как это было в 2020 году, потому что обычно все-таки рынок балансируется, но очевидно, что некоторые действия, в том числе международные, в том числе российские, потому что мы собираемся ограничивать экспортными пошлинами влияние на рынки и на продажу наших сельскохозяйственных товаров, включая пшеницу, за границу, это может привести к тому, что цены на сельское хозяйство и на продовольствие в целом продолжат увеличиваться и в 2021 году. И это может оказать давление на российскую инфляцию в том числе. Ну и все-таки важно отметить, что многие другие показатели, которые были в 2020 году заторможенными, а именно связанные с, например, происходившим на рынке товаров в меньшей степени, но на рынке услуг в гораздо большей степени, в 2021 году может поменяться. Мы понимаем, что мы сидели в карантинах или самоизоляциях, мы меньше гораздо использовали товары и услуг, которые продавались, может быть, в более социальных наших возможных выходах в кафе, рестораны и даже в путешествиях. И из-за этого 2021 год может показать слишком сильный рост как спроса на услуги особенно, да, так и цен на услуги. Поэтому сейчас проинфляционные факторы, в том числе со стороны спроса, но и со стороны предложения сельского хозяйства, они достаточно существенны. Кроме того, мы можем смотреть на международные рынки сырья. Если мы думаем про нефть, металлы и многое другое, там, кажется, временно, по крайней мере, мы наблюдаем, что цены тоже увеличиваются. И это естественным образом и на нас, как на экономику, оказывает давление, в том числе с точки зрения цен.
И вот смотрите, я вас внимательно слушал, вы нигде не сказали «пузыри», но, тем не менее, все-таки при таком вот заметном, да, мы все-таки понимаем, что именно так и будет, скорее всего, в этом году, увеличение спроса, не исключено, что в некоторых секторах экономики могут надуваться вот эти самые избыточные пузыри, избыточные явления.
Вы знаете, с пузырями всегда очень тяжело, потому что, как говорили несколько независимых центробанкиров, значит, даже Федеральной резервной системы в течение своих сроков работы, очень трудно определить пузырь до того, как он закончился. То есть в этом смысле уверенно говорить о том, что, скажем, сельское хозяйство находится в пузыре, я не могу по очень простой причине. Там цены всего лишь вернулись к старым трендам, которые последние два года не присутствовали. Там в 2018 и 2019 году цены на продукцию многих сельскохозяйственных компаний скорее падали, чем росли. И в результате мы видим, что вот нынешний подъем мировых цен – это скорее компенсация за то, что происходило до этого. Поэтому назвать это пузырем трудно. Но вы правы совершенно, что пузыри в финансовых активах – вот это гораздо более возможные явления, в том числе, скажем, на рынке недвижимости, про который, ну, может быть, отдельно ничего много говорить не можем, потому что это очень большая тема. Но мы видим, что даже в России, в том числе и за льготные ипотеки, рост цен в 2020 году и в начале 2021 был довольно существенным. Мы видим, что цены акций, несмотря на пандемийный 2020 год, тоже на многих рынках, включая американские, очень существенно выросли.
Да и на Мосбирже мы видели не то чтобы локальные, а исторические максимумы по индексам.
Это правда, но по итогам-то 2020 года в долларах, если мы смотрим, то есть индекс СПС, а не индекс ММВБ в рублях, вот долларовый индекс, он просел. То есть в этом плане, конечно, уверенно заявлять, что российский рынок акций прямо-таки бурный рост пережил, чуть сложнее, ровно потому, что в рублях этот рост, он скорее в том числе учел и валютную переоценку тех экспортных возможностей, которые у российских компаний теперь есть. Но вы правы, что действительно кто-то постоянно о пузырях говорит, я вот так уверенно заявить пока не могу, но риски этого присутствуют.
Разумеется. Идем далее. Новости из правительства. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост главы Пенсионного фонда России. Таким образом, Максим Топилин освобожден от этой должности. Кстати говоря, ранее в деловых СМИ уже сообщали о том, что отставка ожидается, и она связывалась с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. Итак, Топилин ушел, а каковы все-таки подлинные, если можно об этом судить, с некой уверенностью, причины этого решения?
Вы знаете, здесь всегда очень трудно говорить о том, что кто-то недоработал или кто-то, наоборот, выдающейся карьерой доказал, что имеет возможность это место занимать. Это обычная ротация. Мы все-таки видим довольно много изменений в позициях чиновников от губернаторов до заместителей министра и министров в течение времени. Кто-то становится премьером, кто-то, наоборот, свой статус несколько понижает. Поэтому уверенно заявлять, что кто-то чего-то не достиг и из-за этого свою должность покинул, достаточно сложно. Мы видели, что в 2020 году произошло вообще нечто фантастическое. У ФАС, у федерального антимонопольного нашего ведомства, поменялся руководитель. Поэтому я бы сказал, что это скорее плановая замена, и здесь нет никаких привязок к тому, что кому-то что-то не удалось сделать, а кому-то что-то удалось.
Ну и тем не менее, все-таки о господине Кигиме пару слов скажите. Чего ожидать?
Понимаете, с точки зрения пенсионного фонда, здесь уже не про личности надо говорить, и вообще я не очень люблю это делать, когда...
А про дефицит фонда, да?
А вот про дефицит как раз говорить очень хочется, потому что вот это как раз большая головная боль, и здесь ее не преодолеть никакой личностью, потому что это фактически, опять же, плановое явление нашего пенсионного фонда на несколько лет вперед. Мы не сможем никаким образом, даже повышением налогов, этот дефицит закрывать. У нас постепенно стареет население, становится больше пенсионеров по отношению к работающим, и поэтому у нас принципиальный дефицит пенсионного фонда скорее продолжит расширяться, даже если налоги будут увеличиваться. Поэтому я бы так осторожно сказал, что здесь очень острый вопрос, это как федеральный бюджет, в конце концов, будет вынужден принять или не принять на себя эти обязательства пенсионного фонда уже в явном виде. Потому что сейчас это делается через трансферты, но, наверное, в ближайшем будущем придется каким-то иным образом этот вопрос решить.
Ну, самого Кигима я пару слов все-таки скажу, с вашего позволения. Достаточно серьезный послужной список. Кигиму 64 года исполнится в этом году. Он до последнего времени работал в Фонде социального страхования России. Идем далее. Еще одна большая история касается всех и каждого. У нас ведь смартфоны. Смартфоны имеют свойство ломаться, выходить из строя. А дело в том, что резкое падение поставок китайских смартфонов прогнозируется в России. Дело в том, что крупнейшие китайские игроки могут потерять свою долю на российском рынке, потому как они испытывают давление со стороны США. Эти компании, пятерка китайских брендов, которые занимают половину российского рынка. Дело в том, что на глобальном рынке дефицит комплектующих. Как вы смотрите на предмет того, что будет с ценами на российском и глобальном рынке со смартфонами?
Я думаю, что на российском рынке основная часть изменения цен, а они будут скорее расти, связана, окажется, не даже комплектующими, с динамикой валютного курса. Если мы понимаем, что в 2020 году рубль довольно сильно ослабел, почти на 20%, если мы говорим о долларах, и мы понимаем, что как китайские, так и многие международные компании скорее вынуждены размышлять в терминах долларов, ну или юаней, если мы именно про китайские компании говорим, то мы понимаем, что они принципиально вынуждены будут менять цены на российском рынке, и это на самом деле будет происходить по всему спектру смартфонов, не только по китайским. Что касается дефицита комплектующих, вот здесь как раз такие неосторожные слова «рынок решит вопрос», они вполне применимо, потому что сейчас мы уже видим, что многие компании, которые эти комплектующие производят, задумались о том, собственно, что менять в своих цепочках производства, и я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт. Правда, это ближайшее время, это до первого полугодия и до его конца, поэтому, к сожалению, мгновенно это не произойдет, но я не ожидаю какого-то большого дефицита смартфонов, ну и плюс мы понимаем, что у нас покупательная способность россиян не увеличилась за последние 2 года, и за 2020 она упала довольно существенно, если мы про реальные располагаемые доходы. Поэтому я думаю, что и со стороны спроса мы не увидим такого сильного роста, а значит, не увидим и слишком большого дефицита.
Ну и последний вопрос, наверное, в этой истории. Кому все-таки это на руку? Не китайским, так сказать, производителям? Южнокорейским, американским?
Я думаю, южнокорейским почти наверняка, потому что Samsung предоставляет очень, как пример, да, предоставляет широкую линейку смартфонов на очень разные бюджеты, и для них это может быть выгодно, что китайские компании ощутили давление. Но здесь же надо еще отметить, что это давление не просто со стороны комплектующих, это давление в том числе и со стороны доступа к второй стороне вопроса, не hardware, а software, да, то есть тому, какие программные обеспечения могут быть использованы при производстве и дальнейшем эксплуатировании этих смартфонов. И вот здесь проблема существенная, потому что мы понимаем, что Huawei, компания, фактически уже выдавлена с рынка смартфонов, и они сейчас подробно обсуждают, кому есть возможность продать их мобильное подразделение. Honor, как часть компании, теперь уже, собственно, не работает. Да? Это отдельная компания, которая сама занимается своим суббрендом, и теперь она будет сильным конкурентом наверняка на рынке. Основное мобильное подразделение компания Huawei, скорее всего, будет продана в ближайшее время. И в этом смысле давление и на другие компании, на Oppo, наверняка и на OnePlus, они будут происходить. И здесь я думаю, что если вдруг многим китайским компаниям урежут доступ, собственно, к Android, к тому, чтобы было легко использовать его сервисы, вот это будет огромным ударом. Но пока этого все-таки не произошло, и пока только Google к своим специфическим сервисам компании Huawei и некоторым другим ограничивал доступ, а вот все-таки мне кажется, что комплектующие будут гораздо меньшим вопросом, чем формат использования, чем программное обеспечение и операционные система. Мы уже видели, что попытки перейти на другие операционные системы китайские компании делали, но это оказалось не столь успешным, поэтому я бы смотрел скорее на этот вопрос, и он будет ключевым для китайских компаний в ближайшем будущем.
Да, спасибо, Олег Константинович, за подробнейший рассказ. Директор финансового центра Сколково, Российская экономическая школа, Олег Шибанов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.